Здравствуйте,
Наталья.
Так получилось, что опять есть уникальная возможность встретиться с вами, задать вопросы, прояснить многие темы. Несмотря на то, что уже есть опыт встречи с вами.
Мы довольно много уже выяснили просто.
У нас есть механизм, который позволяет выявлять вот вещи, вот эти индивидуальные особенности человека и как бы совпадение по свойствам, взаимные интересы. Этим механизмом сейчас является общение. И вы говорите о том, что уже сейчас можно попробовать создавать какое-то виртуальное пространство, где люди могли бы общаться.
Да.
И коль скоро мы говорим все-таки о детях, у меня первый вопрос, который возникает, это вот про возрастные вот эти, так сказать, особенности. Как вам видится, с какого возраста вообще ребенок может включаться в виртуальное общение?
Я думаю, что где-то с 3 лет, конечно, может. Но мы знаем, что первые 2-3 года они практически не общаются друг с другом. Они замкнуты в себе, у них происходит просто контакт с окружающим миром. Пробовать в основном на вкус, потом на какие-то еще ощущения, потом их начинают привлекать уже цвета, звуки и так далее. Но, в принципе, это, конечно, вещь в себе, что называется. А как только у него появляется потребность в контакте с остальными, когда уже начинает играться с другими, уже есть заинтересованность в этом, уже не просто хватает мячик и тащит к себе в угол, а хочет играть с другими, бросать туда-сюда, вот, то тут уже возможны любые игры в соответствии с возрастом, которые бы уже инстинктивно вызывали бы в нем понимание того, что интегральное взаимодействие с окружающими ему на пользу.
У меня возникает вот сразу вопрос практически. Предположим, мы собрали где-то в каком-то месте, вот есть помещение, собрали несколько детей, да, и вот они играют между собой или взаимодействуют. Даже если мы игры какие-то придумали, каким образом, как можно сделать, чтобы подключить, допустим, другую группу людей, которые находятся по интернету? Это вообще возможно вот сейчас? Как вам это видится вообще? И есть ли необходимость?
Я не представляю точно, как это сделать. Mm-hmm. Если это группа с группой, то есть если они общаются между собой, если они играют в какие-то команды против команды, или вместе обе команды занимаются какой-то общей задачей. Угу. Вот. Всегда у нас есть какой-то вопрос, и должен быть на него какой-то ответ. Из этого состоит вся наша жизнь. Из желания и наполнения. Значит, это может быть индивидуальное или групповое. Или это может быть одна группа, или человек против другого человека, или другой группы. И так далее. То есть всегда это состоит только из этого все наше существование. И поэтому здесь надо смотреть, подбирать такие возможности их объединения, их контактов, взаимодействия между собой, чтобы они именно понимали, учились контактировать друг с другом. То есть в первую очередь они бы начинали бы воспринимать, просто знакомиться между собой, воспринимать других детей таких же, как они сами. А это возможно по закону подобия свойств. Мы знаем, что подобие свойств, оно всегда притягивает. Подобное притягивается подобным. Хотя противоположное притягивается подобным в нашем эгоистическом мире. Север к югу, плюс к минусу. Но это только для того, чтобы захватить, привлечь к себе. А для того, чтобы соединиться между собой, людям, для этого им надо быть подобными друг другу. Равными друг с другом. Тогда они могут совместить свои силы для того, чтобы достичь чего-то еще большего. В этом заключается, в принципе, иное развитие, чем наше эгоистическое. Развитие интегральное. Так вот, нам надо создавать такие игры, такие условия, когда, во-первых, они бы по знакомству друг с другом понимали, что они одинаковые, что ими движут одни и те же мысли, желания, цели. Что они мыслят и думают одинаково. И это первое. И второе, что без одинаковых задач, без соединения их между собой, этих групп, они не могут решить эти задачи. То есть создавать такие примеры, когда они бы обязаны были соединяться между собой вместе. У меня, допустим, есть это, эти примеры постоянно в течение буквально суток многократно проявляются во взаимодействии между моими учениками, моими соратниками по всему миру. Когда мы занимаемся одними и теми же проблемами, мы переводим один и тот же источник, мы его обрабатываем, пропускаем через интернет и так далее, то есть рекламируем, распространяем и так далее. То есть мы занимаемся одним общим делом, понимаем, насколько мы при этом дополняем друг друга и от этого выигрываем.
Если начинать вот буквально выстраивать эту систему, ну, с сегодняшнего дня, у меня вопрос. Распорядок дня. Вот есть сегодняшний день, и мы должны каким-то образом организовать пространство ребенку. Это должно быть расписание с какими-то часами уроков, или это должно быть некое постоянно действующее пространство, в которое ребенок, включив компьютер, может в любое время войти и влиться в процесс, как река вот текущая все время.
Я думаю, что мы должны здесь прописывать нашу методику этого глобального виртуального образования, конечно, не жестко. В разных местах, в разных часовых поясах, в разных системах, ментальностях, государствах и так далее. Естественно, все это по-разному. И главное, мы должны ее понимать, что она должна быть разбита, рассчитана на воспитателей, не преподавателей, мы занимаемся воспитанием, не преподаванием, воспитателей, которые смогут заниматься с детьми, с группами детей во внешкольных их занятиях, во второй половине дня, допустим, как правило, это во всех школах мира. Есть свободное время, и тогда можно заниматься. Может быть, не каждый день, а только там 1-2 раза в неделю. И воспитатель в первую очередь тогда должен знать, что же он должен делать. Кроме того, этот воспитатель, он одновременно должен контактировать с детьми в течение остальных дней недели. Если, допустим, они собираются только раз в неделю, там, в выходной день или в 2 выходных дня вокруг этого, тогда в остальные дни недели он тоже все-таки контактирует с детьми, он вместе с ними, с заданиями, с беседами, он связывает их между собой, он является, в общем-то, тем центром, вокруг которого они собираются, но они его считают своим товарищем. То есть он, конечно, выше их, он, конечно, больше их, старше их, но они должны относиться к нему, видеть в нем своего друга, больше, чем товарища. Я считаю, что это самое такое, как бы, эффективное распространение. И мы его будем пытаться проводить через наши группы во всем мире. Кроме этого, мы будем пытаться, конечно, для людей, для наших, в первую очередь, тех, кто знает нас и нашу методику, мы будем через них прописывать индивидуальные такие методические занятия для их детей. Если человек живет где-то один, у него нет ни группы, или группа его такая, что там нет у других его товарищей детей, а у него, да, там один или два ребенка всего, что же им делать? То есть нам надо создавать методичку, которая будет рассчитана на воспитателей, и нам надо создавать отдельно совершенно канал интернетовский, который будет обращен к родителям на их детей. И напрямую на их детей, которые уже будут затем питаться от этого канала.
Ну, у меня сразу, вы что-то рассказываете, у меня тут же целый веер вопросов, который возникает. Значит, я просто уточню. Мы говорили о том, что один из принципов воспитания – это когда дети более старшего возраста являются инструкторами для детей более младшего возраста.
Ну, это, конечно, идеально, если такое можно сделать. Потому что тогда каждый возраст он учится от более старшего и воплощает это на младшем. Конечно, это под присмотром воспитателей и так далее. Но это, конечно, самое хорошее. Потому что мы знаем, как девочки любят играть в маму со своими куклами. Ну вот вам и пример. Ребенок любит играть во взрослого, подражать ему. И вместо куклы у него будет уже его маленький воспитанник. Так что это сама природа нам показывает это. Нам не надо выдумывать здесь ничего. Это, так сказать, обезьяний закон. Когда мы учимся у взрослых, перенимаем и сразу же желаем им подражать в нашем маленьком мире. Ну вот это и поэтому, конечно, для каждого возраста буквально. Второй класс обучает первый, третий, второй и так далее. То есть тут мы можем запустить целую цепочку. И это будет намного более эффективней, чем если какой-то важный дядя-преподаватель или тетя начинает их чему-то там обучать. Несомненно, и у них желание самим быстро научиться и самим преподавать. Инстинкт подражания – это же очень важный инстинкт.
Следующий вопрос. Мы говорили о том, что еще важным принципом, и жизнь показывает, что это действительно так, важным принципом то, что начиная с трехлетнего возраста все-таки воспитательные всякие процессы у мальчиков и у девочек должны происходить, ну, в разных, так сказать, компаниях отдельно.
Ну, по своей природе. Они, да, в принципе, конечно, уже начинают отделяться друг от друга, их интересует. Этих интересует мяч, этих скакалка, этих интересует там машина, этих куклы и так далее. Это естественно. И мы должны в соответствии с этим и выбирать и примеры, и группы набирать мальчиков отдельно, девочек отдельно. Но одновременно с этим и вместе помогать им общаться. То есть после того, как они индивидуально занимаются, отдельно мальчики, отдельно девочки, должны быть прописаны и какие-то их общие все-таки собрания, занятия, обсуждения. Даже в принципе знакомство, изучение, а кто же эти и кто же эти. Конечно, в определенной мере. Вот. Но это тоже должно быть. То есть мы должны им помогать видеть мир в его гармонии, взаимодополнении.
А с какого возраста? То есть то, что с трех лет буквально должны быть мероприятия, где и мальчики, и девочки вместе что-то делают?
Нет, я не думаю, что это еще возможно. Но где-то начиная 6, 7, 8 лет, это уже возраст, где они начинают оценивать, присматриваться так на противоположный пол, не как на пол, конечно, а на что-то нечто иное, с иными запросами, с иным характером, иным восприятием, отношением к жизни. Тем более, если я говорю 6, 7, 8 лет, я говорю о детях, которые уже 2, 3, а то и 4 года, может быть, находились в нашей системе. То есть это уже дети, которые в 6 лет, я думаю, что наш ребенок, он развит, как в обычном мире, ребенок в 12-13 лет. Где-то обязательно, как минимум, он рассуждает, понимает, ощущает, знает о природе, о себе намного больше, чем на 5-6 лет его старший сверстник. Так что я думаю, что где-то 7-8 лет, это уже надо их вместе каким-то образом иногда объединять их группы, чтобы они как-то взаимодействовали в каких-то играх, в каких-то обсуждениях. Самое главное в обсуждениях, потому что, в принципе, и мы видим это, что самое для детей, мы все-таки человек говорящий по своей природе, не действующий, а говорящий. У нас все проходит через разговор, или сами с собой, или с другими. Если я могу выразить мысль в себе или вслух, значит, я ее понимаю, я ее осознаю. Если я ее слышу, значит, я действительно ее слышу, То есть я ее воспринимаю, она у меня откладывается внутри, на мое сознание. То есть вот это вот выражение и восприятие, то есть input-output, они очень важны. И здесь они должны начинать контактировать между собой и понимать, что есть другие входы-выходы, чем у них. Другой взгляд, может быть, на мир, другая вообще парадигма, другой смысл, может быть, другое восприятие. Потому что, в принципе, разница огромная между мужчинами и женщинами. Мы этого не понимаем, мы это нивелируем, нам так проще формальнее относиться друг к другу. И поэтому мы не воспринимаем и не понимаем противоположного пола. И в этом практически тоже причина больших проблем и страданий людей. Так что я думаю, что именно с этого времени уже надо закладывать в них основы правильного взаимодействия. Что есть кроме тебя вот нечто противоположное тебе, которое думает по-другому. И это природа. И она воспринимает все по-другому. И ты должен с этим считаться и понимать. И это не переделаешь, как ты не можешь переделать себя и так далее. То есть вот такое вот инстинктивное, постепенное воспитание, оно входит в человека естественным образом, когда ему говорят, что это так в жизни, это вот, а это так, а это так. В нем это закладывается как инстинкт, природа, это становится второй натурой, как привычка. Как любые заложенные в детстве в нас даже самые глупые данные, мы с ними все-таки продолжаем жить. И подсознательно мы их принимаем во внимание, мы не можем от них никак избавиться. Так вот, здесь мы говорим уже не о таких данных, а о правильном, осознанном включении действительно это социум, это уже взаимодействие с противоположным полом, понимание, что есть нечто отличное от тебя. Это очень важно для того, чтобы вообще начать понимать и других. Вот, потому что мальчик мальчика воспринимает очень механически. А когда начинает ему объяснять, что девочка воспринимает мир по-другому, и не так, как ты, и так далее, то тут в нем происходит формирование нового образа в себе, который он должен интегрировать, он должен его каким-то образом совместить со своим представлением о мире, понимать, что есть еще и второе представление, и как бы внутри себя найти место и для этого второго образа. Если мы сделаем так, что наравне с образом мужчины в нем же будет образ, внутри него будет образ женщины, тогда он сможет во всех случаях жизни правильно взаимодействовать и с женщинами, то есть и с семьей, и с матерью, и с отцом, он поймет их взаимоотношения и так далее, и со своими детьми. Мы избавимся при этом от очень многих проблем, которые возникают у нас в обществе. Между полами, и причем не на полами имеется в виду и родители с детьми, и перекрестным образом там всяким и так далее. И кроме того, мы еще вообще научим человека к тому, что он может внутри себя формировать дополнительные образы, которые не только я, а остальное все вокруг, чтобы я использовал, а имеют право такое же на существование, как он сам. Это очень важная проблема. Я думаю, что она именно может начать решаться с тем, что мы будем вот эти группы мальчиков и девочек изредка совмещать между собой и вызывать между ними всевозможные вот такие обсуждения, дискуссии, может быть, споры и решения, показывать, может быть, в виде каких-то фильмов, мир с точки зрения девочки, с точки зрения мальчика. И невозможно эти две картины совместить, а только понять, что существует и другое.
У меня тогда вопрос. Я услышал как-то от вас, что ребенок, начиная с трехлетнего возраста, а может быть и раньше, не должен чувствовать себя ребенком, а должен чувствовать себя уже маленьким взрослым.
Я думаю, что, во-первых, это внутренняя потребность детей. Только мы их не, мы не видим. Мы же не видим ребенка, мы не оцениваем ребенка, мы оцениваем ребенка со своей точки зрения. И поэтому маленький кусочек мяса бегает здесь по комнате, под ногами, да, мешает, шумит и так далее. Мы понимаем, что это все должно быть. Мы с ним согласны, мы, так сказать, любим его, и поэтому нам это все приятно, хотя и тяжело, и так далее. Но мы не понимаем того, что на самом деле он, когда вырастает, мы видим, что он все время хочет быть большим. Ему нужны обязательно часы, ему обязательно нужна авторучка, ему надо обязательно... То, что есть у взрослых, должно быть у него. Он все время тянет, он все время хочет это. И, так мы вот не видим этого запроса, когда у ребенка в 2 года. Ну вот мы видим, я вижу, допустим, у меня есть внук как раз-таки 2 года. Он хочет сидеть в машине на месте шофера. Никуда, его не вытащишь из машины. Он просто видел, что все остальные сидят там, и вот тогда машина едет. Все. Так вот, то есть, ну, конечно, примеры, но к чему я это говорю? Что нам надо воспитывать детей по их духу, по их запросам. Они хотят быть взрослыми в любом возрасте. Когда он только начинает себя чуть-чуть осознавать, то есть это где-то к 2 годам, с 1,5 лет, а сегодня даже раньше. Сегодня вы можете смотреть на ребенка, который еще практически даже ползает, а не ходит, и у него есть хватка, у него есть какая-то внутренняя оценка жизни. Он смотрит изнутри взрослым взглядом. Детей называют дети индиго, неважно как, но в принципе это есть. Это потому что совершенно новое поколение, поколение, созданное для восприятия интегральной природы. Так вот, я думаю, что поэтому мы должны, согласно Каббале это так, мы должны давать детям правильное, серьезное, взрослое отношение к жизни. В игровом виде, захватывающем, подходящим для них, но не врать. Ни в коем случае не выдумывать сказки, в которых там шкаф разговаривает, а волк вдруг становится как овечка, и медведь может быть с тобой ласковым, там, а птичка там еще как-то. То есть мы должны объяснять им правильный мир. И не надо их путать. Не надо им выдумывать фальшивый мир. Они потом привыкают к этому образу. Они хотят в нем жить, остаются постоянно детьми. Мы же видим это по телевидению сегодняшнему. Вообще по тому, к чему люди стремятся. Смотрите, какие они любят сериалы, какие они вообще, что они смотрят. Они смотрят практически детского уровня произведения. Их это интересует. Они не могут подняться выше этого возраста, выше этого уровня, потому что их к этому воспитали. И их воспитали играться. Но эта игра, она игра в дурачка. Угу. Это не игра, с помощью которой ты развиваешься. Как тебе дают задание, и ты его делаешь. Задание, ты его делаешь. То есть как животные дают своим детям, подталкивают их, вот сам поплавай, вот сам там взберись куда-то и так далее. А это наоборот, это регрессия. Посмотрите, что делается сегодня. И это, я считаю, что это потому, что мы изначально закладываем в человека вот такое отношение к жизни, к миру, что мир может быть и игрушечным, и фантастическим, и там может этот Бэтмен летать, а кто-то там еще, там, не знаю. Ну, в общем, это все построено на Голливуде, на неправде. И поэтому вся жизнь, она у нас вот таким образом и движется в этом. Поэтому человек устремляется в наркотики. То есть его приучают с детства уходить куда-то в фантастический мир.
В измененное состояние.
Да. И самое лучшее, стукнулся головой об стенку, и хорошо тебе.
профессор, тогда возникает сразу вопрос, он немножко игровой, что тогда нет, получается, нет места Деду Морозу, нет...
Не надо никого, нет, они все, эти, все они произошли из просто неправильных представлений о мире. Конечно, нет, ничего нет, даже Снегурочки.
Даже Снегурочки.
Да. Ничего. И лучше всего, когда ты человеку правильно рассказываешь о мире и даешь ему не... Нам кажется, что дети этим увлекаются, это мы увлекаемся этими фантазиями. А для детей это не надо, они хотят быть взрослыми. А мы хотим быть детьми, потому что мы, в принципе, воспитаны таким образом. Мы инфантильны, а дети хотят быть большими.
У меня, у нас это первая с вами встреча, да, ну, удивительно, как получается, вы рассказываете, вопросов еще больше возникает, и у меня сейчас огромное количество. Один я хотел бы задать прямо сейчас, вот в конце нашей этой встречи. Вот, предположим, в жизни существует такой брак, да, семейные взаимоотношения между мужчиной и женщиной. И вы говорите о том, что детей буквально с 6-7, там, 8 лет уже можно объединять в игровой форме и пытаться разыграть вот эти модели, что буквально девочки и мальчики могут обсуждать вот семейные взаимоотношения, как жить, как взаимодействовать.
Иначе у них получается неправильное представление. И оно закладывается в ребенке. Мы должны понимать, что чтобы ребенок не воспринимал, он воспринимает на всю жизнь. И это в нем потом живет. Вы, как психолог, это прекрасно понимаете. Если так, то мы должны заботиться о том, а что же у него отложится в памяти. Тогда... Так что вы предлагаете? Я задаю контрвопрос. Что же вы предлагаете? Если вы не создадите в нем правильно сейчас записи информации о родителях в 5, в 6, в 7, в 8 лет и так далее, не будете беспокоиться об этом, чтобы она была правильная, тогда... Что же получится дальше? Если вы с родителями не будете работать вместе, чтобы они перед ребенком и ради него, и вместе с ним образовывали правильный треугольник, то у вас не получится и правильного человека, который будет... Поэтому у нас получается смотреть, что с семьями. Люди не могут существовать друг с другом, потому что они не видят перед собой же правильного примера. Они не видят. Я знаю по себе это, я себя очень трезво оцениваю. Я вижу это точно по себе, и точно, что я видел в своей семье, мне хочется повторить. Те же взаимоотношения между родителями и так далее.
Я хочу уточнить в конце нашей передачи, время, к сожалению, у нас заканчивается, уточнить. Вот эти вот социальные игры, вот эти социальные выяснения, мы буквально начинаем с 3 лет, да?
Я думаю, что это минимум с 3, то есть не позже.
Не позже.
Да, минимум имеется в виду, что это просто позже это уже не... Если это в наших руках, то мы должны думать об этом и относиться к младенцу, как к уже... Младенец – это всего лишь маленький человек. Вот именно так.
Я очень благодарен вам за сегодняшнюю встречу, за уже вот за темы, за информацию, которую вы предоставили. Время нашей сегодняшней встречи закончилось, и вот это огромное количество вопросов, которые у меня сейчас, я их попытаюсь как-то скомпоновать, но тогда продолжим.
До следующей встречи, конечно.
Спасибо большое.
Я тоже очень рад этому вообще этому случаю. Этой возможности, когда я могу обговорить со специалистом эти вопросы, и у меня они тоже каждый раз все больше и больше так правильнее формируются, и я надеюсь, что многие из них мы сумеем воплотить. Спасибо вам.
Большое.